Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Жан-Люк Годар, помнится, говорил, что история кино – это не история фильмов, так же, как история живописи – это не история картин. Ну, собственно, вполне понятно, что имел в виду Жан-Люк Годар в этой, пусть и, как обычно, вырванной цитате. Конечно, любая история – это история людей, и уж если тем более мы говорим о общечеловеческой истории, то мы можем бесконечно говорить о том, что это цепь событий, что это история смертей, или, может быть, как в другом афоризме, вся история человечества – это история войн, но, в конце концов, все равно ведь речь идет о конкретных людях, которые в конкретные моменты времени что-то там где-то наворотили. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, наши исторические посиделки, 7 октября у меня на календаре, сегодня именно эта дата будет меня занимать. Вместе с вами, с удовольствием, но я-то точно посмотрю, что там в этот день где-то происходит. Вообще 7 октября, какой-то праздник был раньше, был 7 ноября и был 7 октября, День Конституции, да, точно, День Конституции СССР же праздновали во времена СССР 7 октября. Ну, кто праздновал, кто не очень, с Конституцией у нас как-то всегда какие-то чудеса творятся. Ну да ладно, бог с ним, это уж не мое в данном случае дело. Пойдемте посмотрим. Первая же дата, которая меня интересует, это, конечно, дата из далекого очень прошлого. И знаете, ну вот есть же, бесконечно можно об этом говорить, есть какие-то слова, понятия, термины, бог знает что еще, что выглядит очень знакомым. И, в общем, мы как бы имеем представление о том, что это такое. Но в конечном итоге возникает идея пойти и посмотреть дополнительно какие-то материальчики и подумать, ну окей, селевкиды, допустим, селевкиды. Ёжику понятно, кто такие селевкиды. Но с чего, вдруг, как и конкретно, может откопать какую-то забавную историю, конечно, всегда очень хочется. В общем, царство бесполезной информации в «Объекте-22», все как обычно. 312 год до новой эры. Селевкидов я, естественно, вспомнил не просто так. По македонскому календарю с этого дня ведется отсчет эры селевкидов. В августе еще бывший полководец Александра Македонского, Селевк I Никатор, завоевал Вавилон и основал Сирийское царство, просуществовавшее до 64 года, до новой эры. Что говорят источники? Селевкиды – действительно династия правителей эллинистического государственного образования, основанного Селевком Никатором. Мы все помним, что после смерти Александра Великого ближайшим помощником македонского регента Пердикки, которого мы на этой неделе, кажется, уже вспоминали, был Селевк, один из главных начальников конницы. Начальников конницы называли хилиархами. Человек, говорят, был твердого характера, необыкновенной физической силы, богатырь, проницательный, осторожный, умный, хитрый. И он пользовался и любовью, и доверием Александра, и войска его, в общем, как тоже любили и уважали. И вот во время неудачного похода Пердикки на Египет в 321 году до новой эры, когда при переходе через Нил погибла часть македонского войска, Селевк был одним из зачинщиков бунта против Пердикки, который в итоге и пал жертвой восстания. И вот победители в конце концов распределили между собой области. Селевк получил Вавилонскую сатрапию, отказавшись от должности хилиарха, то есть начальника конницы, в пользу антипаратова сына Кассандра. И вскоре ему пришлось вступить в борьбу с защитником прав царской династии Евменом, которого Полиперхон назначил наместником Азии. Ну да ладно, это сейчас сложная история, как всегда, с множеством имен собственных, бог с ними, это не так важно. Главное, что Селевк получил Вавилонскую сатрапию, и после этого были, конечно, какие-то войны, какие-то междоусобицы, что-то они там все как-то делили. Но в конце концов Селевк, по смерти Лисимаха, уже Селевк оказался единственным оставшимся в живых из полководцев Александра. И он, поскольку был человек умный, талантливый и сильный, достиг высшего предела могущества, особенно когда под его властью соединились два сильных царства, его собственное и царство Лисимаха, Сирию и Малую Азию до Гелеспонта. Он отдал Гелеспонт, да, пролив Дарданеллы, или Чанаккале его еще называют, между Европой и Азией в Турции. Так вот, Сирию и Малую Азию до Гелеспонта он отдал своему сыну Антиоху и хотел уже распределить остальные свои владения, но смерть помешала ему выполнить задуманное. Он пал от руки Птолемея Керавна, коварно убившего его близ Лисимахии в 281 году до новой эры. Правда, есть версия, что Селевк желал, распределив свои владения между наследниками, вернуться на родину, стать царем Македонии, оставшейся к тому времени без управления. И народ Македонии вроде как с радостью ожидал последнего из друзей Александра, но вот не случилось. И его убийца Птолемей Керавн, захвативший в итоге престол Македонии, вскоре погиб в бою с галатами. Говорят, что Селевк I Никатор был выдающимся администратором, просвещеннейшим правителем, основал 75, ну, плюс-минус, да, около 75 городов. Одних Антиохий по имени его отца было 16 штук, 9 Селевки, 3 Апомеи, 1 Стратоникея, 5 Лаодикей. Другие города были названы по имени Александра или по названиям каких-то македонских или греческих городов, или в память о победах Селевка. Городов много, хлеб не корми, хлебом корми. «Иди, называй, только придумывай». И столицей царства была Антиохия, расположенная в плодородной местности неподалеку от моря. И вся империя для удобства управления и предупреждения мятежей была разделена на 72 небольших сатрапии, из которых самой значительной была как раз так называемая Селевкида, в которую входили юго-восточная часть Киликии, южная часть Комагены и верхняя Сирия с четырьмя большими городами – Антиохией, Селевкией, Апомеей и Лаодикеей. И по этим четырем городам Селевкида называлась также Тетраполем, или называли ее также Страбон. Ну и дальше все нормально. Селевкиды были продолжателями Александра Великого в деле эллинизации Азии. Что-то где-то опять пошли войны. Какие-то сплошные. При Селевке II уже случилась Третья Сирийская война, которая была неудачной для Сирии. И они очень сильно просели, потом возвращали себе свое влияние. При Антиохе III Великом, это 222-187 года до новой эры, монархия Селевкидов сначала вернула себе практически былую мощь и такое политическое, во всяком случае, значение. Антиох смог отнять Финикию у Птолемеев, покорил парфян, бактрийцев, индийцев, заявил притязание на все земли к западу от Тавра и по берегам Гелеспонта. Но тут вмешались римляне. И это, собственно, положило конец притязаниям Антиоха, который в битве при Магнесии в 190 году до новой эры был разбит на голову и навсегда погубил могущество селевкидов, царство которых с тех пор было ограничено Тавром. И, кстати, воспользовавшись именно этим поражением, о своей самостоятельности объявили тогда армянские царства, Великая Армения и Сафена. И, конечно, у Антиоха III Великого были преемники, да, то есть, ну, как бы царство существовало, территория существовала, пусть уже не могущественная и не очень большая, и, в общем, мелочь какая-то, но при дальнейших правителях, представителей их династии, а их было, в общем, немало, но уже сирийская монархия не могла подняться до прежней степени могущества и как-то медленно шла к полному упадку и распаду.
Стаховский лайф на маяке.
7 октября 1793 год. Во французском Реймсе была прилюдно разбита святая стеклянница, миром которой осуществлялось помазание более 30 королей Франции, а также, по легенде, крещение в V веке короля франков Хлодвига I. Ох, святая стеклянница или святая ампула Реймская, так ее еще называют. Ну, конечно, прекрасная штука, произведение искусства. Если не видели какие-то картинки, как она выглядит, в общем, можно пойти посмотреть. Это сосуд особенной формы, это фиал, в котором находился священный елей, якобы использованный в V веке еще при крещении короля франков Хлодвига I. Да? Он был, как известно, из династии Мировингов, и за время правления он существенно расширил границы франкского государства. Про Хлодвига написано, конечно, очень многое. Главным биографом его является Григорий Турский, епископ города Тура с 573 года. И есть еще анонимный автор книги «Истории франков», живший в VIII веке, но он в основном повторяет Григория Турского, не делая значительных отступлений от его текста. А Григорий Турский родился менее чем через 30 лет после смерти Хлодвига и, в принципе, мог лично встречаться с людьми, еще помнившими покойного короля, и уж точно он был знаком с людьми, знавшими жену Хлодвига, королеву Клотильду, Клотильду Бургундскую, это вторая жена Хлодвига. Она пережила короля на 33 года и после смерти мужа как раз удалилась в Тур, где провела остаток жизни в базилике святого Мартина Турского. И став епископом Тура и решив написать свой труд, посвященный франкским королям, позже получивший наименование «История франков», Григорий наверняка встречался с людьми, помнившими рассказы покойной королевы, и, видимо, эти рассказы и легли в основу его повествования о Хлодвиге, но мы с вами сегодня прекрасно понимаем, что, конечно, там переплетаются некоторые, наверное, исторические факты со сказочными мотивами, которые восходят и к устной народной традиции, и сведения церковного происхождения. И, конечно, там есть наставление, поскольку изначально этот текст имел своей целью поучение. Потом он превратился в хвалебную биографию. Поэтому, ну, в общем, с известной долей сомнения, да, и подозрения мы должны относиться сегодня к этому тексту. Тем более, что хронология правления Хлодвига не вполне ясна. Ну, да ладно. В общем, хороший был человек, и слава богу. И вот святая стеклянница, вроде как в ней хранился священный елей, якобы использованный еще при крещении короля франков Хлодвига. Первоначальная стеклянница, по сути, являлась флаконом древнеримского стекла, размером где-то, ну, около 4 сантиметров. Доля этого елея примешивалась в миро, специально приготовленное освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. И использовалось оно в церковном обряде помазания королей Франции в ходе церемонии их коронации. И первым документально зафиксированным помазанием с использованием этой реликвии является коронация в 1131 году короля Людовика VII, папой римским Иннокентием II. Стеклянница сохранилась в аббатстве святого Ремигия в Реймсе и вот была разбита 7 октября 1793 года, в эпоху, разумеется, Французской революции, разбита членом национального конвента Филиппом Рюлем при большом скоплении народа на площади Руаяль в Реймсе, и украшавшая эту площадь статуя Людовика XV в те дни была уже демонтирована, подготовлена к отправке на переплавку. Переплавить ее собирались в артиллерийские орудия. И именно о пьедестал этой статуи революционеры разбили стеклянницу, а оставшиеся осколки в качестве доказательства были отправлены в Париж. И в 1821 году объявился человек, который сказал, что он спас осколок чудесного сосуда, к которому пристала капля застывшего масла. И римским капитулом осколок был признан достоверным, отделан золотом и алмазами, как часть подножия новой ампулы, в которую капли спасенного масла прилили миндальное масло, и Карл X был помазан из этого нового сосуда в 1825 году. И вот так называемый елей коронации. И по сию пору и всегда хранится в архиепископстве Реймса. До 865 года никто из духовных писателей Франции не упоминал об этом чудесном сосуде, и Григорий Турский в своей хронике об этом не говорил, и Овитвьенский, поздравлявший Хлодвига с крещением, ничего по этому поводу не сказал, и роль святой стеклянницы в обряде коронации королей Франции была подробно уже описана только в документе, датированном примерно 1260 годом, который был, ну, не очень давно опубликован и изучен. Почему Реймс? Почему стеклянница реймская? Архиепископ Реймс Гинкмар стремился укрепить за своей церковью право помазывать королей на царство. И он записал рассказ, заимствованный, по его словам, из старинной рукописи о принесении святой ампулы белым голубем в минуту крещения Хлодвига, когда святой Ремигий был в затруднении, потому что прислужник, державший сосуд с миро, был оттерт толпой. И рассказ стал переходить от одного писателя к другому, украшаясь подробностями. Аймион из Флюри в X веке уже прямо писал, что ампулу принес святой дух в образе голубя. Гийом Бретонец в XIII веке рассказывал, как дьявол намеревался погубить душу Хлодвига грехом нетерпения и поручил ангелу принести ампулу. И в обряд коронации государей Франции католическая церковь внесла молитвы и гимны, относящиеся к такому чудесному событию, и реймское духовенство в итоге стало хранить святыню.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, исторические посиделки, сегодня 7 октября, именно эта дата меня занимает, и, в общем, о некоторых событиях и о людях, с которыми так или иначе, да, связана эта дата сегодня немножечко. Ну вот, среди прочего, меня заинтересовало событие, случившееся 7 октября 1920 года. В Оксфордский университет были приняты первые 100 женщин. Ну, с одной стороны, кажется, не бог себе и событие, можно было бы пройти мимо. Но, во-первых, это повод немножечко вспомнить про историю Оксфордского университета. А во-вторых, это такой момент, который, мне кажется, очень важным, потому что и сегодня он, опять же, круглая дата, 1920 год, 100 лет всего-то навсего. С исторической точки зрения вообще ерунда. Оксфордский университет, британский, да, разумеется, университет в городе Оксфорд в Англии, один из старейших университетов в мире, и первый англоязычный и на Британских островах. Мы не знаем точно, когда он был основан, но предполагаем, что обучение в нем велось уже в 1096 году. А высылка иностранцев из Парижского университета в 1167 году в результате реформы Генриха II Плантагенета, когда он запретил английским студентам учиться в Сорбонне, заставило многих английских учеников уехать из Франции и поселиться в Оксфорде. Историк Джерард Уэльский читал лекции студентам еще в 1188-м, а первое упоминание об иностранных учениках было в 1190-м. Первым иностранным студентом по документам был Эмо оф Фрисланд. Главой университета и по сей день является канцлер. Неанглийские студенты и британцы делились на северных, шотландцы, и южных, ирландцы и валлийцы. В последующих веках географическая принадлежность продолжала влиять на многих студентов, когда дружба между колледжами или общежитиями стала обычаем. Члены многих монашеских орденов, доминиканцы, францисканцы, кармелиты, августинцы, обосновались в Оксфорде в середине XIII века и, конечно, оказали влияние довольно серьезное на развитие и университета, и наук. И они поддерживали студенческие дома. Примерно в то же время для жизни в качестве самостоятельных ученических сообществ частными благотворителями были созданы конкретные колледжи. Среди первых были Уильям Дарм, который в 1249 году основал университетский колледж «Оксфорд», и Иоанн I де Балиол, отец будущего короля Шотландии, в честь которого назван колледж «Балиол». Один из старейших колледжей Оксфордского университета. Английский лорд-канцлер и основатель Мертон-колледжа Вальтер де Мертон разработал правила для колледжей. И именно Мертон-колледж стал образцом для других колледжей, причем не только Оксфорда, но и Кембриджа, Кембриджского университета. тоже одного из старейших и крупнейших в стране. И после этого многие студенты оставили жизнь в общежитиях и религиозных домах и, собственно говоря, переехали в колледжи. Со временем через Оксфорд стали почти в обязательном порядке проходить члены высшего общества, хотя в средние века до этого было еще далеко, там обучались только священнослужители, которые снимали комнаты у местных жителей и зачастую были бедны. А еще, помните, была какая-то история о том, что студенты для того, чтобы иметь возможность платить за обучение, просили милостыню, и, в общем, это практически так называлось, да, было официальное право просить милостыню на обучение, и, в общем, в этом не было ничего зазорного. В 1879 году Сомервиль колледж стал одним из двух новообразованных одновременно учебных учреждений, созданных в Оксфорде для обучения женщин. Леди Маргарет Холл во влиянии церкви Англии, а второй Сомервиль как нерелигиозный. И вот в 1920 году присваиваемые им степени были признаны как оксфордско-университетские. Ну, то есть женщины могли обучаться в системе, так сказать, оксфордской, но неофициальной, да, еще с 1879 года. А вот в 1920-м произошло вот это наделение, что называется, официальными правами. Университет состоит из 38 колледжей и 6 общежитий, закрытых учебных заведений, принадлежащих религиозным орденам без статуса колледжа. Экзамены, большинство лекций и лабораторных занятий организуют централизованно, и колледж проводит индивидуальные занятия со студентами и семинарами. Ну да ладно, это уже, собственно говоря, современные подробности. Ну вот вспомнили об Оксфорде, мне кажется, крайне забавная история. Оксфорд, напомню, входит в группу, ну добавлю, старинных университетов Великобритании и Ирландии. И также входит в элитную группу Russell, в которую включены 24 лучших университета Великобритании. Обучение в Оксфорде, как известно, только платное. И Оксфорд занимает лидирующие позиции среди престижных университетов мира, а последние несколько лет он снова вернул себе первое место. И вот с 1916, и 17, и 18, и 19, да и 20, собственно говоря, год Оксфорд занимает первое место среди университетов в мире. Под занавес пара слов о родившихся 7 октября. Впрочем, ну вот я бы сегодня хотел, наверное, вспомнить одного человека. Личность, мне кажется, очень известная. Это китайский философ и ученый по имени Ван Фуджи. Он родился 7 октября 1619 года. И мне кажется, сегодня такой очень тонкой красной линии идет здесь, вот в этой серии «Объекта-22» идет такая тема необходимости изменений, да, о том, что традиции, ну, в общем, древние не очень подходят к будущему, ну, и так далее, и так далее, да, я не буду повторяться. И Ван Фуджи, он, в общем, как-то прекрасно вписывается в эту линию. Вообще, известен он был под прозвищем Эрнун, так что, если где-то встретите, понимаете, что это одно и то же лицо, хотя у него было много прозвищ и псевдонимов. Он был философ конфуцианец, и если говорить о его философских построениях, то он развил учение Джанзая о великой пустоте. Ван Фуджи отвергал доминирующее в конфуцианстве представление о небесных принципах как самодавлеющих высших законах, противостоящих человеческим желаниям. И в то же время он порицал вредное, как он считал, для общества чрезмерное стремление к удовлетворению индивидуальных желаний, которые следует приводить в соответствие с небесными принципами. Что до социальной философии, которая, мне кажется, более интересной, то Ван Фуджи высказал положение о невозможности возвращения к прошлому. Невозможности возвращения к прошлому вследствие постоянных изменений в условиях существования общества. То есть древние установления неприменимы сегодня, а то, что хорошо для управления Поднебесной сегодня, может оказаться непригодным завтра. Он отвергал учение о цикличности исторического процесса и предложил свою концепцию трехэтапной истории Поднебесной. На первом этапе, предшествующем правлению легендарной династии Ся, человеческие сообщества сначала мало отличались от стад животных, а затем были объединены в государственные государство варваров, в котором применение наказаний и поощрений не было строго регламентировано и отсутствовала система налогообложения. На втором этапе от династии Ся и до династии Сун – это периоды раздробленности страны, которые сменялись непрочным временным единством. И лишь с династии Сун начинается третий этап – этап единого государства, основанного на сочетании принципа гуманности и строгих законов. Ван Фуджи, признавая право каждого народа на самостоятельное существование, вместе с тем, конечно, что совершенно нормально для того времени, подчеркивал культурно-этическое превосходство китайцев над варварскими соседними народами. Ну и, кроме того, он довольно критически относился к школе Лу-Дзюаня Ван Янмина, усматривая пороки ее учения о сердце в пагубном влиянии буддизма. Ну, религиозная составляющая, в общем, и в сегодняшней философии от нее порой трудно избавиться, но уж в XVII веке, да в Китае, что уж тут говорить. Ну вот, с вашего позволения, решил вспомнить это имя. Сегодня Ван Фуджи. Хотя есть, конечно, много и других прекрасных имен, но об этом, может быть, как-нибудь в другой раз. Все, пожалуй, это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.